Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает передача из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Итак, сегодня мы с вами будем говорить о духовном единении, духовном родстве. Что это для христиан, что это означает? Она предполагает, то есть вот эти отношения, они предполагают какой-то иной тип отношений, так скажем, между людьми. Уважаемые наши слушатели, мы предлагаем также вам принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. И я напоминаю вам номер нашей эфирной студии 379-65-94. 379-65-94. Ну вот, батюшка, давайте будем говорить на эту тему.
Тема эта достаточно важная и актуальная. Еще и потому, что многие люди верующие, ну, как бы не прочувствовали вот этого христианского единства, христианского духовного родства. И часто церковь воспринимает прежде всего как здание, куда человек приходит для того, чтобы поставить свечу, зажечь молебен, ну, пообщаться со священником. Но остальные люди, братья его, сестры, которые присутствуют в храме во время молитвы, на богослужении, воспринимается порой даже, ну, как бы с неприязнью. Они даже иногда людей раздражают, потому что вот стоят, мешаются, что-то говорят, встали не на то место, еще какие-то действия. Вот такое представление, что есть я и Господь Бог. Одним словом, как я уже не раз говорил, приходим мы нередко на службу, как на вокзал. То есть мы никого не знаем, и нам до этих людей дела нет, чужие нам люди. И эти люди нас не знают, их хорошо, хорошо, и им до нас нет. Вот можно стоять где-нибудь в автобусе, в давке, вплотную прижаться к человеку, прижмут тебя, и совершенно этот человек останется для тебя чужим. Даже человека ты не почувствуешь. Столб стоит и столб. Ну, разошлись мы со столбом, по делам по своим пошли. И, конечно же, христианская вера, она, церковь наша, она строится совершенно на других основах. Здесь как раз очень важно, и особенно это важно разговор этот поднять, когда прошел вот у нас праздник всех святых угодников Божьих. А еще в следующее воскресенье предстоит у нас празднование памяти всех святых в земле русской, просиявших. То вот нужно здесь понимать, что мы, святые люди, это единая Христова Церковь. Это совершенно, как вы правильно сказали, другой, иной тип отношений. Отношений, которых нет в природном, естественном мире. Потому что там преобладают отношения, то есть связи людей строятся по родству, родовые отношения, по каким-то, ну, влечениям, политическим взглядам, пристрастиям, ну, я не знаю, фанаты футбольной команды, допустим. Здесь все гораздо важнее и гораздо значительнее, гораздо глубже. У нас бывает, что многие люди вот в современном мире скорбят и сетуют, что родственные отношения ослабли, что мало мы общаемся со своими родственниками, мало встречаемся с теми людьми, с далекими, с близкими, даже со своей роднёю. И это отношения, они, ну, стали не такими крепкими, как были когда-то, как существует сейчас где-то в патриархальном мире, патриархальном обществе. Да, действительно, сейчас в христианском мире отношения родственные отошли на второй план, на второй план. Особенно между родственниками, как бы уже второго круга, что ли, третьего круга и так далее. Но ведь и вера-то наша в Бога, она тоже начинается как раз с того, что эти отношения прерываются в какой-то момент, потому что отец нашей веры. Праотец верующих – это Авраам, как мы знаем из Священного Писания. Он также оставил свою родню, оставил своих близких по зову Божьему, уходит в чужую страну, к чужим людям, становится там иностранцем, то есть ставит себя в положение, ну, человека уязвимого, потому что в ту пору, конечно же, это было жизненно важно сохранять родственные, родовые отношения. Это защита, это помощь, это поддержка. Но в то же время это ведь и некоторое рабство, порой даже немалое рабство. Рабство чему? Рабство определенным установкам рода, клана. То есть те установки, которые существуют вот в каком-то роду, в семействе, они непререкаемы для всех людей. Никто не может им не подчиняться, не слушаться их. И вот для того, чтобы освободить Авраама от этой зависимости, а зависимость, мы так понимаем, что была языческая, Господь призывает его выйти из своего рода, племени, стать странником, но зато получить определенную духовную свободу, духовную свободу. Постепенно мы знаем, что в народе израильском снова сложились вот такие очень крепкие родовые отношения. Пожалуй, даже можно сказать, они больше, чем у других даже народов, потому что они тесно еще были замешаны и связаны с верою. И израильтяне, они гордились вот своим единством своего праотца Авраама, и поэтому они считали, раз отец у нас праотец наш Авраам, значит, мы наследники спасения, мы наследники завета человека с Богом. На что уже в Новом Завете им Иоанн Предтеча, он говорит, вы не гордитесь, говорит он, не говорите в себе, что отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. То есть здесь мы уже видим, становится ясно, что вот близость людей может не по крови передаваться, а как раз вступает в силу духовное родство и духовное единство. Люди, казалось бы, совсем не принадлежащие к этому роду израильскому, камни, можно сказать, мертвые, что-то такое, они становятся детьми Авраама. Ведь и Христос говорит, что придут с востока, с запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом. То есть придут другие народы и станут тоже родными не по крови, а по духу, вот этой вере авраамической. И мы знаем в Евангелии, как Иисус Христос относился вообще к семейным узам, к семейным привязанностям, к семейным авторитетам, потому что был такой случай, когда, ну, как бы умолить желали противники Иисуса, приведя его близких, его матерь, его братьев и сестер, и сказав, ну, что ж ты нам рассказываешь, вот ведь твоя родня, вот они стоят, и тогда... «Здесь твоя матерь, здесь твои братья, сестры». А Иисус сказал, «Кто моя матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукой на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя, ученики, то есть и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Кто исполняет волю Отца Небесного, они становятся самыми близкими людьми друг с другом, между собою. Но вот и в Евангелии недели всех святых, то есть воскресенье, когда праздновалась память всех святых угодников Божьих, есть очень суровые слова, которые могут и смутить не только сердце неверующего человека, но и даже христианина, потому что Господь говорит там, что если кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Потом в этом Евангелии Петр спрашивает Иисуса, вот, говорит, мы все оставили, всю родню, и дома, и близких, и братьев, и сестер, и земли оставили, что нам будет? Иисус отвечает ему, что эти люди, последовавшие, взявшие крест и последовавшиеся за ним, они ничего не потеряют, потому что во сто крат приобретут больше, приобретут и родных, приобретут и всех-всех благ, которые есть в этом мире, то есть ничего они не теряют. Таким образом, для христиан, помимо различных союзов, ну, могут христиане, не знаю, в клуб какой-нибудь ходить, шахматный, допустим, правда ведь? Могут христиане там быть, в лыжный, конно-спортивный, еще. Коллеги могут быть у них по работе, одноклассники, друзья, конечно же, родственники, самые близкие и самые дальние, но между христианами еще существует один вид единства. Это единство духовное, единство в духе. Мы братья и сестры по вере. И поэтому вот так особенно скорбеть, что родственные связи в современном мире ослабевают, я бы все-таки не стал. Более того, можно сказать, что христианство-то даже так немножечко подтачивало вот эту родственную-то связь-то, такую глубокую-то, потихонечку ее растворяло, потому что она освобождала человека от этой зависимости, от клановых интересов, клановых каких-то установок. Ведь человек, если уверует во Христа в языческой семье или в другой семье, то, конечно же, он сразу же начинает выпадать вот из этого кланового интереса. Он противоречит ему, и об этом и говорил ведь Господь, что враги человеку домашнему именно вот в этом смысле никак, конечно же, здесь не о том, что близкие нам помощники в наших делах и заботятся, но именно говорил он о духовном рабстве человека, духовной несвободе. Сейчас такой свободы у людей стало больше, есть христианская церковь, и поэтому люди, самые даже одинокие в этом мире, которых, и, может быть, и родственников не так много, и вспоминают о них немногие люди, они ничего не теряют, они приходят в храм Божий, встречаются с церковью, с братьями и сестрами по вере, и чувствуют вот это духовное единство, любовь, чувствуют духовное тепло. Даже если христианин приходит куда-то на службу, в место, где он не знает никого, в храм зашел, первый раз людей видит и, может быть, никогда не увидит, все равно при правильном отношении к христианской церкви есть такое, ну, внутреннее тепло ощущается, что вот рядом стоящие люди – это твои единоверцы, это твои братья и сестры во Христе. Здесь мы собрались вместе. Даже мы этих людей совершенно не знаем, но мы понимаем, осознаем, что мы не одни в этом мире, что есть люди, которые не просто нам на помощь придут, но единомысленны нам по вере нашей, близкие нам по нашему, по духу.
Вот на этой ноте, отец Алексей, можно и закрывать нашу программу.
Да, совершенно.
Потому что вы за эти 10-13 минут раскрыли все, что только можно было, наверное,
Нет,
сказать.
Нет, здесь еще, наверное, можно сказать важные вещи. Дело в том, что это уже более такой, ну что ли, церковно-житейский опыт. Почему я говорю вот о важности этого духовного родства, духовного единства? Потому что мне на примере наших прихожан неоднократно приходилось наблюдать, как люди, вроде бы чужие совсем человеку, чужие по родству, становились гораздо ближе, чем самые ближайшие родственники. Я вот помню, еще давненько и молодой был, меня удивил такой пример, когда скончалась одна наша прихожанка, сестра наша, особенно в такие минуты многие вещи-то раскрываются, кто есть кто. И, конечно же, пришли на похороны и наши прихожане, да, собственно говоря, они в основном-то и занимались, и родственники, конечно, куда же их девать-то, родственников-то ведь тоже пришли. Я вот почувствовал, вот как вот наши вот прихожане, братья и сестры относятся к усопшей, и некоторую такую растерянность, испуг, какой-то страх, пусть и ближайших родственников, но их какое-то вот смущение, ну, в общем, то, что обычно происходит на похоронах всегда. Вот какая-то разница, вот она очень хорошо была уловима и ощутимая в отношении к человеку. Я вот тогда вот еще подумал, а кто вот самые близкие-то люди вот здесь? Это, конечно же, вот наши братья и сестры во Христе. И здесь, наверное, можно еще говорить о следующем, что наши отношения церковные, они не должны заканчиваться на пороге храма. Здесь тема-то как раз достаточно большая и даже, можно сказать, безграничная. Они должны продолжаться и вне храма, то есть общение это не должно нас оставлять в рамках храма, а переходить на различные сферы жизни. Это и молиться вместе собираться. Не обязательно ведь только в храме собраться. Я вот знаю, собираются братья и сестры, ну, пришли друг к другу в гости и совершают, ну, скажем, вечерние правила вместе или какой-то канон псалтырь, ездят вместе в паломнические поездки. Я уж не говорю там такие вещи, как свадьба, похороны и прочие вещи.
Венчание.
Да, конечно, ну, да, понятно, о чем здесь идет речь, то есть важные события какие-то в жизни людей. Вот у нас одна сестра хорошее предложение сделала, что молитвенное правило читает у нас все по очереди, то есть сегодня один, завтра другой человек, послезавтра третий, такой графичек, и люди подключились, сначала одни подключились.
Но имеется в виду потом... дома.
Да, дома, ну, можно на улице даже, как уж получилось здесь все это. И люди знают, что вот сегодня я вот здесь у нас в семье, чашки мою, скажем так, моя очередь молиться, завтра другого человека, послезавтра третьего. И это тоже поддерживает вот эти наши духовные узы, даже вот таким вот, ну, незамысловатым, простым житейским образом. Я думаю, что вот когда вот есть такая семейственность в приходе, то это очень важно. Ведь люди вот когда приходят у нас в храм для того, чтобы ну, как-то прилепиться, что ли, к церкви, к церковной жизни, они не знают, ну что они, все на уровне, так и остается. Я хожу, свечку ставлю. А жизнь-то христианская, она же ведь не только во всем этом заключается, она гораздо шире и глубже.
Отец Алексей, послушаем вопрос.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Спасибо большое. Наши встречи всегда доставляют нам такую радость. И я хочу вам сказать сначала, что когда они звонят вам звонки, Евгения, это не значит, что люди не знают, что спросить. Это просто не хочется перебивать. Сегодня особенно вот эта картина, которую нарисовал Алексей Долгоруков, и про вокзал, и про то, как люди относятся друг к другу. Это все настолько было у меня в начале, а потом, когда я наполняться стала вот перед теми наставлениями и передачами, которые слушаю по радио «Воскресенье», то совсем стало по-другому. И я вам хочу прочитать стихотворение, маленькое совсем. «Сестра и брат, взаимной верой, мы стали сильными в стране, идем к пути и милосердию, немилосердной той войне». И вот эта тема очень близка, и я думаю, что любовь, которую мы наполняем сейчас благодаря нашим наставникам наши сердца, они все равно, когда приходишь в храм, уже смотришь на людей по-другому. И поэтому спасибо вам за эту духовную поддержку. Мы очень любим и не скудеваем.
Спасибо.
Господь вам. Вас.
Спасибо вам большое. Отец Алексей, вот я, конечно же, сидела и думала сейчас, слушая вас, о том, что вот наши ближние, они ведь порой обижаются на нас очень, потому что это вот какое-то такое человеческое чувство зависти возникает. Вот у меня там пошел мой брат или сестра, или даже дочка моя пошла в храм, в свою семью, что-то она там находит, чего мне совершенно непонятно.
Да, да,
это
верно.
Очень острые такие очень, вот впечатления, очень, и очень да, болезненные, да. О которых тоже нужно сегодня сказать.
Дело в том, что вот есть одна опасность нашей церковной жизни, нашей семьи христианской. Опасность в том, что закрытость некоторая появляется. Может быть, такое даже чуть-чуть превозношение может появиться. Это ведь и в храме видно. Да, вот хороший, дружный, прекрасный приход. Люди всех знают, все друг друга любят, понимают. Человек заходит...
Кто-то чужой.
Да, да, чужой, может быть, даже и христианин заходит. Но вот он ощущает, что все вот вообще... А он как-то себя
а
не...
А это даже в общинах бывает между
да,
собой.
Да, да, вот
я об этом чувствовала на
и народным, как телом да. каким-то ощущает.
Ты из другой общины,
да.
ты не наш.
Ты не наш.
Даже вот это вот чувствуется.
Вот это вот, к сожалению, так не должно быть.
Не должно быть.
Всё-таки я вот и говорю о том, что мы даже приходим в незнакомую совершенно общину, незнакомый храм, мы должны вот именно ощущение, что это наши братья
кажется,
и сестры.
Кажется, что это так естественно.
А уж, конечно же, самим братьям и сестрам во Христе, постоянным прихожанам, нужно больше отзывчивости, чуткости и большего внимания, чтобы принять дорогого гостя. Не значит так вот, знаете, как по-сектантски бросаться, там кричать «Аллилуйя», чего-нибудь такое, а приветливость. Ведь это ощущается вот достаточно легко. Вот ты заходишь и чувствуешь взгляд приветливый, доброжелательный, чувствуешь какое-то слово, движение, это сама атмосфера просто, она вся об этом говорит. Тут особых-то и жестов-то никаких не нужно делать. И ты чувствуешь себя легко здесь, свободно, как будто бы ты здесь бывал много и много раз.
Вот это вот семья
да, вот это вот семья. Но более того, вот вы затронули важную тему, когда христианин идет в собрание, идет в церковь, идет на молитву, и здесь тоже появляется его какая-то отрешенность, отстраненность от круга близких, родных людей. Это, конечно же, в первую очередь родственники. Здесь тоже нужно вот как-то суметь создать такой внутренний настрой, чтобы не отсекать вот их, а именно вот чтобы уходить и вместе с ними, с частицей их уходить, уносить, я бы даже так сказал, чтобы они тянулись, что ли, как тянучка какая-то за человеком, за этим, чтобы не отрубили мы их, а чтобы...
Как это сделать?
А не знаю. Здесь это опыт, в общем-то, такой духовный, духовная наша чуткость и духовного наше внимание, чтобы для них было ощущение, что близкий их родственник вот идет сейчас на молитву, на службу, и это их не тяготило, не раздражало, а более того, где-то и в радость даже было, в радость было. То есть как-то этих людей делать тоже, ну, по-спокойному причастными церковной жизни, семейной жизни. Ну, извините, меня даже вот на бытовом уровне возьмем. Ну, занимается муж, я не знаю, там рыбалкой там, или какие-то есть увлечения. Ну, остальные родственники не разделяют его вот этих увлечений. Ну вот приходит он домой со своего мероприятия, что-то рассказывает интересное, и все слушают, да, вот как здорово было, даже спрашивают, ну что у вас там сегодня новенького? Вот это ведь возможно? Возможно, легко. Но почему вот, когда христианин приходит из храма, то его какие-то слова вызывают раздражение и закрытость, закрытость, наверное, это происходит от нашего неумения. Порой это просто, грубо говоря, навязывает, когда люди начинают, особенно поначалу, навязывать свои мнения, свои взгляды, свои установки, так это жестко очень проводить эту линию. И люди ведь тоже, вот смотрите, духовная свобода, она очень важна для человека. Здесь человеческий выбор тоже должен быть свободным. А получается, что здесь уже такими как бы диктаторами становятся в семье становятся христиане. Вот если этого не будет, а если люди будут близки ценить нас и понимать, что это нам нужно, это важная часть нашей жизни, и мы никак в нашем внимании, нашей любви не обделяем их тем, что мы имеем еще свое какое-то братство, потому что это вполне возможно, я говорю, даже ну, на таком на светском, на житейском уровне такие вещи возможны, то тогда и не будет вот этой недоброжелательности, которая порой проистекает вот в наших христианских семьях. То есть меньше нужно навязывать, менее так резко все это делать, а быть приветливыми самими, настроенными хорошо близким нашим и без всякого, ну, порой такого вот еще есть, знаете, такая какая-то, как бы назвать, сусальность, приторность, что ли, христианская, вот, когда начинаются какими-то такие дельные немного какой-то улыбочки вот такие вот делать. Это тоже людям не нравится. Это
так
тоже...
как всегда, потому что чувствуется фальшь.
Да,
всегда.
Вот именно, это какое-то лицемерие здесь ощущают люди. И, конечно же, они отталкиваются, и здесь вот проблема нашей христианской жизни, нашей проповеди христианской. То есть ведь церковь, семья, вот это духовное единство, это ведь для нас школа. Это здесь мы еще и учимся, как нам. Ну вот если церковные отношения такие хорошие, здоровые, нормальные, то я знаю, многие члены семьи, они постепенно примыкают к церковной жизни. Ну, если уж не совсем, то хотя бы где-то с какого-то боку, припека, хотя бы вот в них чувствуется какая-то доброжелательность и так далее. Если церковная жизнь, она вот так вот хорошо у человека самого протекает, проходит это все. Вот слава Богу, у нас все-таки есть прихожане, у которых и дети, и внуки с внуками приходят, и по три, даже вот у нас 4 поколения людей присутствуют в храме одновременно. И меня, конечно же, это все радует, потому что, слава Богу, здесь, значит, есть такая христианская семья, и только бы, конечно же, хотелось, чтобы и мы, живя этой христианской семьей, умели как бы призывать людей других к этому образу жизни. На самом деле ведь нужда сейчас у многих людей вот в общении, она достаточно большая, потому что многие люди ощущают одиночество. Это действительно так, ты ничего не сделаешь, это реальность нашего времени, такая обделенность, никому не нужность. И если бы человек не боялся прийти в церковь, а люди боятся именно припкнуть к этой христианской семье, потому что...
Тогда объясните, почему они боятся.
Потому что боятся, что их лишат свободы.
Угу.
Боятся, они думают, что это какая-то кабала, которая на человека сейчас навалится, и надо то делать, и это исполнять, и все, и человеку будет не продохнуть. Здесь они не свободу видят, которая должна быть в христианстве, а наоборот рабство, потому что воспринимается многими церковная жизнь, церковь, как огромными буквами написанное слово «нельзя». И поэтому даже вопрос ведь чаще всего о церкви, какие от людей далеких от веры задаются, с чего они начинаются, а правда, что у вас нельзя? И там, ну, неважно, какой вопрос, то делать, другое делать, пятое, вот, и так далее. Поэтому здесь вот не эти запреты какие-то нужно в первую очередь, наверное, показывать и являть. Не с этого начинать. Вот даже приходит человек в храм, просто зашел, и зайдет девушка, первое слово служит. Нельзя там в брюках, нельзя там, без, нельзя. Вот первое слово, которое она услышит в жизни в церкви, будет слово «нельзя». Но как после этого будет восприниматься? Постепенно человек научится, он ведь растет же эти духовно, тоже наше младенчество какое-то существует, и человек начнет понимать, что да, действительно, вот это как-то неприлично, вот это как-то здесь не... Но до этого нужно сначала дорасти, духовно дорасти. И начинать, конечно же, общение христиан и с другими людьми, вот с этих форм и запретов тоже нельзя. Вот. Нельзя, наверное, говорить вообще слово «нельзя».
Я, батюшка, не так... Буквально на днях... встречалась со своей знакомой из Самары, и человек тоже имеет семью, человек не церковный, и так или иначе возникали все-таки, мы долго беседовали, давно, потому что очень не виделись, и когда мы начали говорить, ну я уже сказала, да, что семья не церковная, и моя подруга, она тоже совершенно не церковный человек. И разговор зашел о бессмертном полке. И вот она мне сказала, вот, ну вот слушай, ну вот бессмертный полк, это же что-то тоже с Богом связано. Вот понимаете, человек вот эти вещи очень хорошо понимает, чувствует, вот какая-то зацепка произошла. Очень-очень важное, на мой взгляд.
Очень важно, потому что, да, это действительно ощущение какой-то причастности к чему-то значительному, великому, что выходит за рамки человеческого понимания и человеческих отношений. Поэтому как-то вот мне не так давно, лет, наверное, 5-6, пришла такая мысль. Ведь все равно многих братьев и сестер, прихожан, знаешь, долгие годы, и бывает, люди уходят из жизни, и думаю, а вот как-то спросят, вот скончался человек, а кто такой, да вот показали бы, так я бы вспомнила, я думаю, надо завести такой поминальничек, куда бы мы и фотографии вставили, и даты рождения этого человека, и чтобы это был приходской такой помянник своего рода. И мне тут тоже такая мысль пришла, это бессмертный приход. Бессмертный приход. Да, вот это вот тоже очень такие вот, к сожалению, ведь видите, у нас церковная наша жизнь, она сильно пока еще хромает. Потому что мы какие-то вещи только сейчас находим. Опыта мало у нас, нашей вот семейной жизни. Немало бывает различных ошибок у нас. А какого-то богатства вот этого традиций у нас не хватает. Но ничего, слава Богу, мы учимся. Я вижу, как с каждым годом во всех храмах, приходах, так или иначе меняется жизнь наша христианская. Если вспоминаешь, что когда-то храмы были, ну, простите, просто наполнены, скажем так, толпами. То есть, да, это были люди, они и знакомые были, они друг с другом, но приходили просто как толпа такая стояла.
Сейчас, даже по фотографиям в старых газетах это видно.
Вот. А сейчас все же таки приезжих много было. Приехал человек в храм, зашел, и все. Порой где-то из других городов не в своем городе не решались пойти, а в соседнем городе, там, в другой, допустим, приезжали. То есть вот приезжала такая вот. Сейчас все же таки все меняется в приходской жизни. Но мне бы хотелось еще сейчас об одной нашей опасности сказать, которая, увы, к сожалению, встречается в приходской жизни. Это когда приход замыкается не только по отношению к окружающему миру, людей и далеких от церкви, неверующих, но, к сожалению, замыкается и в отношении вообще церковной жизни. В целом, ведь нужно помнить, что наша община – это только часть вот той великой, святой, соборной, по всей апостольской церкви.
Маленькая вообще. Частичка.
Она и маленькая, и огромная. Она, с одной стороны, вот все собой вбирает. Потому что это есть церковь, не будет ничего. А вот она есть, значит, церковь есть. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это, вот, знаете, вот как вода, она же может быть и морем, а может быть и каплей. Но это часть единого целого мирового такого вот океана. И нам это ощущение, вот это понимание нельзя все-таки никогда терять. Потому что у людей появляется, ну, некоторая ревность, что ли, к своему приходу, особенно к своему батюшке, к своим традициям, обычаям. То есть считать, что то, что происходит здесь, это вот только вот так вот должно быть, так правильно, а у других это все делается вот неправильно. Ну, это вот свойственно человеку, знаете, все-таки свое болото, вот как Кулику расхваливать, это тоже наши человеческие качества какие-то, наши человеческие предрассудки, порой предпочтения, мы, к сожалению, приносим в нашу христианскую жизнь. И нередко наши отношения именно строим вот так вот. Ну, сектанты этим пользуются с удовольствием, кстати. Ведь дело в том, что для сектантов эта страсть человеческая – это просто подарок. Потому что здесь как раз они объявляют свою исключительность, свою правильность. И это многим людям нравится. Нравится именно такими себя ощущать. Здесь нужно все-таки вот иметь такую незашоренность, незакрытость. Такую широту души своей, щедрость, я бы даже сказал, для того, чтобы принимать в свою церковную жизнь всех братьев, сестер по вере и всех людей, которые, ну, пока еще не стали, скажем, во всей полноте так членами общины, членами церкви. Ведь очень важно человеку здесь еще какая вещь. Пусть он даже, ну, не так часто появляется в церковном собрании, на молитве, но если вот все-таки он почувствует себя частью вот общины, даже прихода какого-то. Я вот даже знаю, что бывают люди только чуть ли не на Пасху, на Рождество появляются. И все, и в остальное время года. Но эти люди знают, и вспоминаешь их все-таки, что они вот раза два-три в год-то все-таки бывают. И они звонят, и порой говорят: «Батюшка, я вот ваша прихожанка, я вот... хочу вас то-то, то-то». И вспоминаю, голову свою немножечко напрягаешь, думаю, кто такая? Никак вспомнить не могу.
Никогда не
видел.
Да
я на Пасху вас была один раз. Но она считает себя прихожанкой, и это самое главное. Ведь самое главное, когда человек вот именно будет отождествлять
себя.
Я
ваша захожанка.
Да. Нет, это вот неправильно. Вот неправильно. Не захожанка.
Я понимаю, конечно,
да.
Вас.
Вот у нас ведь, видите, как у нас такое вот по смирению христианскому, мы стесняемся порой себя христианами назвать. Мы говорим: ну, я стараюсь быть христианином, ну, я то-то-то. С одной стороны, можем по смирению.
Я недостойный христианин.
Я недостойный, мы христиане. Угу. С одной стороны, это может быть и правильно, но с другой стороны, порой кажется, что это мы просто с себя ответственность снимаем.
Правильно, правильно, конечно.
Снимаем с себя ответственность. Мы вроде тут сбоку припеку. Мы вроде тут с краешку зашли в храм, постоим в конце где-нибудь вот так, посмотрим, что тут такое, и все, мы вроде бы не против. Мы не против, что называется.
Ну что же, сегодня разговор мы наш будем заканчивать о духовном единении, духовном родстве. И здесь я бы могла сказать человеку, который, может быть, не совсем как бы четко и правильно понимает, что такое духовное единение, но можно сказать, может быть, даже простой такой пословице русской, что не тот отец или не та мать, кто родила, а тот отец и та мать, кто воспитала.
Да,
вот это
вот
как
здесь,
раз
конечно же,
родной
да.
человек не по крови, а по духу. Вот это, наверное, все будет верно. Людям понятнее всего. Ну что же, отец Алексей, тогда до новых встреч в эфире с вами.
Всего доброго, спаси Господь вас, братья и сестры.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.